В нас в студії вже перший гість – це народний депутат України, засновник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Ми будемо говорити про оперативну ситуацію на сході України, а також про перспективи мінського формату, про перспективи нормандського формату. Я одразу нагадаю, номери в студії. Ви можете телефонувати, ставити панові Дмитру свої запитання. Отже, телефони 044-338-8220, 094-910-1220 і 099-388-50-45. Власне, сьогодні і президент України торкався ситуації на Сході, сказав, що ми спостерігаємо певне загострення, вночі було багато обстрілів, чи не найбільше за останні місяці. Сказав, що вторгнення Росії можливе. Ну, але з іншого боку, окремі аналітики кажуть, що повномасштабна інвазія Росії неможлива, а президент і голова Ради з нацбезпеки Турчинов до певної міри підвищують градус для того, щоб в вересні, можливо, просувати в парламенті певні зміни до Конституції чи до законодавства. Дмитре, про що свідчать ваші дані? Що ви можете нам сказати з цього приводу?
Ситуація в зоні АТО, которая сейчас действительно обострилась, я бы не сказал, что она сейчас критическая в плане как раз угрозы широкомасштабного наступления российско-террористических войск. Действительно, мы не видим, чтобы формировались какие-то группировки наступательные, ударные, которые могли бы выполнить задачи оперативно-тактического уровня. То есть прогнозировано, по крайней мере, на ближайшую перспективу и дальше будет сохраняться высокий градус напряженности. Я думаю, это связано как раз с тем, что Москва не оставляет попыток заставить Киев реализовывать Минск-2 по ее сценарию, то есть провести срочно, немедленно местные выборы, так называемые, на Донбассе, под контролем, естественно, россиян, то есть де-факто легализовать нынешние режимы этих квазигосударственных образований, которые полностью являются ручными и зависят полностью от Кремля. И думаю, что к Дню независимости это Украины это не просто приурочено, ну, это как бы традиционно. Боевики активизируются ближе к различным праздникам. Но я боюсь, что и после Дня независимости мы будем наблюдать дальнейшую эскалацию. Как раз с тем, чтобы когда Верховная Рада в начале сентября начнет работать, чтобы заставить, в общем-то, принять соответствующее законодательство.
Останнім часом багато було повідомлень про те, що знову і знову заходить нова техніка, в якому зараз стані бойові підрозділи бойовиків. Наскільки це боєздатна сила, тому що були повідомлення про те, що і, власне, стан психологічний в них подеколи не надто високий.
Ну, опыт і Іловайська, і Дебальцево свідчить о том, що для того, щоб осуществляти якісь масштабні наступальні дії, бойовикам все одно своїх сил найомників російських не вистачає. Тобто все одно має бути ударним ядром підрозділення російських регулярних вооружених сил. На даний момент ми не наблюдаємо якогось масового введення там батальйонних і тактических групп российских войск, но это не значит, что этого не произойдет завтра. Если это произойдет, то это будет свидетельство того, что Россия готовится через ЛНР и ДНР, все-таки готовит какие-то масштабные наступления. На данный момент боевики играют в игру «Вставай, страна огромная». Мы видим, что по крайней мере на территории ДНР совершенно из разных источников и совершенно из разных населенных пунктов поступает информация о том, что готовят бомбоубежище, причем демонстративно переоборудуют под бомбоубежище подвалы и так далее. Местным жителям сообщают, что укроп и готовят наступление, мы должны мобилизоваться. Ну, я думаю, что это вызвано как раз в первую очередь тем, что в российско-террористических войсках и в первом-втором армейских корпусах очень большой некомплект личного состава. Российские наемники не перекрывают сейчас этой потребности. То есть пытаются любым способом мобилизовать местное население, чтобы они шли служить, в общем-то.
А местное население как на это реагирует уже сейчас?
Понимаете, там тоже хитрая ситуация. С одной стороны, служить, в кавычках, служить в Министерстве там, обороны ДНР в первом армейском корпусе или втором армейском корпусе, в полиции ДНР, это один из способов выживания, потому что какие-никакие деньги оплатятся. В общем-то, мы понимаем, что с работой на оккупированных территориях сейчас проблематично. С другой стороны, Россия тоже не столь щедра, как она была щедра даже год назад. И местным руководителям ДНР, ЛНР приходится экономить на чем только можно. Например, в полиции ДНР принимают там на службу с испытательным сроком в один месяц, он не оплачивается, потом говорит, а мы продлеваем еще на один месяц, тоже не оплачивается. Понятно, что местное население не пылает желанием на шару, так сказать, служить руководителям террористических организаций.
А стосовно нашей армии, от президент Порошенко так само сказал, что за эти 8 майже месяцев 2016 года принято 45 тысяч контрактников. Это справді досить вагомо відома і цікава цифра. В якому стані зараз наша армія? Чи справді вона здатна дати відсіч росіянам в разі нападу, як це сказав президент?
Ну, во-первых, мы, то есть группа информационного сопротивления, не раскрываем никогда данные, которые могут раскрыть какие-то сведения о боеспособности наших войск. Я могу сказать, что на самом деле, да, понятно, что с увеличением денежного содержания для военнослужащих резко увеличилось количество желающих подписать контракт с Министерством обороны. С другой стороны, вот именно на переднем крае, в зоне АТО, мы все-таки наблюдаем некомплект во многих подразделениях, частях вооруженных сил. Я не буду называть цифры, но это проблема. То есть на данный момент контрактники не решают проблему комплектования личным составом.
Якщо говорити про їхню підготовку, переважно до лав контрактників приходять люди вже, які мають певний бекграунд, певну підготовку, чи їх потрібно навчати там з нуля?
Ну, нужно понимать, что сейчас, лето 2016-го, в отличие от весны и лета 2014-го, в зону АТО не попадают люди, которые предварительно не прошли подготовку. То есть у нас речь даже не о контрактниках, даже мобилизованные, последняя волна мобилизации, мобилизованные попадали в зону АТО только после того, как прошли определенный курс подготовки в учебных центрах. То есть, в первую очередь, инструкторами являлись люди, которые уже прошли АТО, то есть имели боевой опыт. То же самое касается нынешних контрактников. То есть понятно, что никто сейчас не обстрелянного солдата, сержанта не будет отправлять сразу на передок выполнять боевые задачи.
А вот ветування закону про амністію, як ми його називаємо, учасники антитерористичної операції, як воно вплине на цей тандем президент і військові? І багато хто говорить, що і так існує багато конфліктних ситуацій, в тому числі, зокрема, через те, що порушені кримінальні справи, і ну, часто розганяються в інформаційному просторі дуже різні думки стосовно того, чи це переслідування людей, там, які не вчинили жодних злочинів, чи це реальні злочини. От ветування цього закону, воно не поглибить конфлікт, якщо він є в принципі?
Я считаю, что тут больше истерии, чем какой-то объективной картины. Суть в том, что мы должны понимать, что как раз вопрос вот этих же добробатов и так далее, это не вопрос черного и белого. То есть нельзя сказать, что каждый доброволец – это герой, им нужно ставить сегодня уже памятник. И нельзя точно так же сказать, что любой представитель добробата – это там какой-то уголовник, грабитель и так далее. То есть истина в данном случае посередине. Я считаю, что в данной ситуации военная прокуратура, но, к сожалению, у нее очень ограниченные возможности, но, тем не менее, она пытается все-таки действовать согласно букве закона. То есть если человек нарушил закон, он должен за это отвечать, вне зависимости, какой его статус. Он там волонтер, доброволец, военнослужащий и так далее.
Тобто ветування цього закону – це швидше позитивний крок, на вашу думку?
Я бы не сказал. В этом законе было указано по поводу того, что это касалось только определенного вида преступлений, то есть легких. С другой стороны, тут нужно еще понимать, как работают наши суды. И вот здесь начинается проблема. Дело в том, что есть четкое определение законодательное, когда что такое особливый период. Дело в чем? Некоторые преступления, которые в мирное время считаются легкими, ну, это касается военных преступлений, в особливый период или в военное время, они уже начинают носить классифицироваться как преступления средней тяжести или тяжелые преступления. И тут уже зависит от суда. Некоторые суды сейчас считают, что мобилизации нету, поэтому у нас в стране нет особливого периода, что абсолютно не противоречит букве закона. То есть, если, допустим, ну, грубо говоря, мы с вами добровольцы совершили одно и то же преступление, один суд может вам клепать по полной катушке и считать, что это тяжелое преступление, и на вас амнистия не распространяется. А другой суд пойдет мне навстречу, ну, как правило, за взятку.
Особливый период.
Да, и скажешь, что особливого периода нема, это легкое преступление, ты свободен.
Від Східного, від Донбаського театру, скажімо, хотілося б зараз перейти в нашій розмові до Південного, до Кримського. От кілька днів тому трапилася провокація з боку Росії, котра викликала, спричинила певну хвилю обговорень, припущень в українському суспільстві. Зокрема, привертала увагу заява президента Путіна, котрий казав, що власне Україна має відповісти за ці провокації. Дехто говорив про те, що президент Путін в такий спосіб до певної міри виходить не лише з мінського формату, але й з нормандського формату. От я можу також зацитувати Романа Безсмертного, який каже, що до певної міри в глухому куті зараз переговори всіх чотирьох підгруп в Мінську, і на його думку, взагалі було помилкою робити чотири підгрупи, бо неможливо можливо роз'єднати там соціальні питання від політичних, від ув'язнень. З вашої точки зору, чи може бути досягнений якийсь прогрес там в мінських переговорах?
Абсолютно нет. Изначально, буквально там через считанные недели после Минска-2, мы, то есть группа информационного сопротивления, говорили о тупиковости этого пути. И, в общем-то, у нас был горький опыт, это Минск-1, который вообще никаких ни на что не повлиял и никаких последствий не имел.
Незабаром другая речница, дурачи.
Кстати, да, в сентябре. Минск-2 пошел по тому же пути. Давайте не забывать, что только был заключен Минск-2, как буквально через 3 дня мы потеряли дебальцевский план. То есть вместо отведения вооружения и прекращения огня, у нас российские террористические войска оттяпали очень неплохой кусок территории. То есть уже тогда было понятно, через 3 дня после подписания Минска-2, что он изначально мертворожденное дитя. Все остальное это попытки его реанимировать. И чем дальше, тем эти попытки выглядят нелепее и нелепее.
Так, а який сенс у такому декоративному утворенні? Хто з нього має зиск?
Ну, это единственный вариант, который видят, очевидно, на Западе. Но нужно понимать, что для Запада Европа, там, США, при всей своей помощи, для них на самом деле главное, чтобы на Донбассе прекратились активные боевые действия. За счет этой интересов Украины, за счет потери нашей территории, за счет того, что там будут какие-то управляемые Путиным режимы и так далее, им это абсолютно безразлично. Для них главное, чтобы перестали стрелять, чтобы наступила какая-то видимость мира. Но в отличие от Запада, который цепляется через вот это своє понимання ситуації за Мінськ-2, у нас є свої інтереси, ми повинні їх відстоювати.
Ну, власне, на сході через постійні обстріли Путін намагається все-таки шантажувати, да, для того, щоб ми погодилися на умови Кремля. Тоді ми підемо шляхом Кремля, підпишемо все, що вони хочуть, і тоді, можливо, припиниться обстріл. Вони будуть задоволені, але для України це буде фактично політичною катастрофою.
Безусловно. Ну, зараз йде форма шантажа, причому, по-моєму, вже совершенно відкритого. Президент Порошенко, в общем-то, сегодня заявил то, что должен был заявить как верховный главнокомандующий о возможности введения военного положения, о возможности новой волны мобилизации и так далее. Как раз к этому и вынуждает Москва. Вернее, не вынуждает, а ставит перед выбором. Либо вы принимаете наши условия, подписываете, ну, проводите местные выборы и так далее, либо мы продолжаем эскалацию, и вам нужно будет принимать соответствующие меры. А что сейчас, что значит сейчас проводить новую волну мобилизации? Народ устал от войны, во-первых. Во-вторых, после 6 волн мобилизации, сейчас проводить 7-ю, это просто создавать очень серьезную точку напряжения. В Москве это прекрасно понимают, и поэтому действуют именно по этому сценарию.
До речі, тут ще дуже непроста ситуація, власне, з тим, що війна не є оголошеною, війна не є, ну, вона не є в кожному будинку фактично, так? Частина величезна України живе, ну, так би мовити, в мирі. І введення цього стану військового, воно ж може сприйнятися, насправді, суспільством досить неоднозначно. Якщо у тебе на вулиці заберуть машину, умовно, тому що треба буде доганяти злочинця, так, то, ну, можливо, багато хто сприйме це як наругу, як порушення прав власних і так далі.
Ні, ну, з цим я повністю согласен. Нужно йти от малого. Тобто на бытовому рівні, да, это когда к вам приходят и говорят, что вот вам подселяют там 10 мобілізованих, розмістіть, пожалуйста, їх у себе. Это тот же комендантський час, то же самое реквизиция уже личного транспорта, не транспорта предприятий и так далее, и тому подобное. То есть хорошего мало, и люди действительно, которые сейчас только из новостей знают про о событиях на Донбассе, они ощущают это на себе, на бытовом уровне.
Что это может перетворитися?
Ну, да, это, во-первых, это, опять-таки, лишняя точка раздражения для общества, которое и так сейчас достаточно нестабильно. Но нужно принимать во внимание, что введение военного положения – это еще очень серьезное изменение в экономике. То есть эта экономика фактически переходит на рельсы обеспечения армии, то есть обороны. Для Украины сейчас это был бы такой удар под дых. Я не знаю, насколько бы мы его выдержали. Но есть другой вариант, тоже законодательство, тоже закон о военном положении предусматривает введение, возможность введения его и на определенной территории. Вот ввести его на территории Луганской и Донецких областей, по-моему, было бы вполне логично. По крайней мере, это серьезно бы облегчило бы жизнь, скажем так, нашим военным. Сейчас мы видим, что парадоксальная ситуация. Для чего мы вводили военно-гражданские администрации? Потому что в свое время, когда были местные местные выборы, которые фактически в том регионе власть взяли в руки регионалы. Когда началось АТО, необходимо было принимать какие-то решения местного уровня для обеспечения АТО, они просто-напросто саботировали. То есть не приходят на заседание, и все. Местные советы не работают. Для этого вводились военно-гражданские администрации. Сейчас начинается обратный эффект. Эти товарищи начинают собираться и говорить, что, ну, я имею в виду местных депутатов, регионалов вчерашних, и говорить, а мы же легитимные местные советы. Мы вот собрали все, готовы проводить, давайте распускать эти свои военно-гражданские администрации. Мы помним недавние случаи, когда блокировали повторение, дежавю, повторение апреля 2014 года, когда местное население блокировало передвижение военной техники. При военном положении эти вопросы бы решались очень просто, без оглядки там, на какие-то права человека и так далее.
Дмитро Тимчук, народний депутат України, засновник групи «Інформаційний спротив» в програмі «Громадська хвиля». Пане Дмитро, ви згадали квітень 2014 року, зараз якраз сьогодні був заарештований, вчора вручили підозру, сьогодні заарештували на 60 діб мера Торецька. За вашими даними, чи він причетний до сепаратизму, так?
Ну, нужно понимать, что тут тоже, опять-таки, на черное и белое делить очень трудно. Я лично для себя разделяю людей, которые призывали в свое время, ну, тогда же в апреле 2014-го, ввести войска, звали Путина, бегали там с этими колорадскими ленточками, размахивали российскими флагами и так далее. Другое дело, когда должностные лица, которые практически под дулами автоматов, выполняли те или иные требования боевиков, при этом понимая, что в данном населенном пункте нет уже ни милиции, которая сдала там за деньги, грубо говоря, свои там, отделы, оружие и так далее. Ни службы безопасности Украины. Вообще правоохранителей не существует. В Киеве тоже полный кавардак и маловменяемое распоряжение. Все просьбы о помощи просто игнорируются. То есть здесь необходимо все-таки понимать условия, в которых люди работали. Я знаю, что, допустим, этот же мэр в свое время помогал, когда уже пришла украинская власть, вполне добросовестно помогал украинским тем же добробатам. То есть я думаю, все-таки надеюсь, что суд и вообще суды, которые идут по этой теме, они все-таки будут принимать объективные решения и учитывать, насколько человек реально помогал тем же боевикам, насколько он, скажем так, в душе своей ватник и сепаратист, или же действовал, исходя как раз из, не знаю, попытки там сберечь свое здоровье, жизнь своих близких и свою и собственную.
Як за останні два роки змінилася ситуація, якщо вона змінилася, зокрема, от на східних теренах і на окупованих, але ну, швидше ви можете говорити про звільнені території або прифронтову зону, в інформаційному полі, зокрема, от про ті танки, яких зустрічали там ледь не з квітами. Я не хочу навіть там говорити, що якщо там ситуація повториться і там російські танки можуть увійти в якесь інше місто, зараз би їх зустрічали, чи все ж таки ну, якась інформаційна стратегія, якщо вона, на вашу думку, є в Україні, вона спрацювала і цього вже не трапиться.
Ну, то, що касається способності сил АТО отразити масштабне наступлення в случае його начала з сторони бойовиків, при тому комплекті російсько-терористичних військ, які зараз є на окупованих територіях, ну, це факт. Ми зараз способні встановити агресію, це не весна 2014 року. Що касається місцевого населення, тут ситуація намного піщання. Ми ще, тобто група ІС, в сентябрі 2014 року проводили масштабний моніторинг на так называемых освобожденных территориях. И в целом, в среднем мы вывели показатель, что где-то около 30% местного населения в той или иной мере поддерживают украинскую власть, являются проукраински настроенными. К глубокому сожалению, на сегодня мы можем констатировать, что ситуация не особо изменилась. Но я говорю про средний показатель, потому что, допустим, взять тот же Славянск и Краматорск, разница очень большая. В Славянске, ну, это фактически ватный город. Там проукраински настроенное население 10%, ну, максимум 15%. В Краматорске показатель намного больше 30%, ну, хотя города фактически рядом находятся абсолютно.
Дмитре, повертаючись до політичного врегулювання цього конфлікту, ми з вами констатували, що мінський формат зараз в глухому куті, так само під питанням і нормандський формат, зокрема про це вчора буквально казав і Євген Марчук, що є загроза блокування нормандського формату. Ну і президент Путін казав, що немає зараз, не бачить він зараз сенсу зустрічатися в нормандському форматі, здається, в Китаї за кілька днів. От якщо ми в такій ситуації, то що нам робити Україні, так, в широкому розумінні восени?
Я думаю, что сейчас как раз Путин вырыл в яму, в которую нам стоит его все-таки толкнуть. То есть, пытаясь обвинить Украину в терроризме, я имею в виду события в Крыму, он не добился результата. И мы это прекрасно видим на примере заявлений представителей Запада. Ему просто не поверили и поняли, что и все прекрасно понимают, может, за исключением отдельных политиков западных, что это просто провокация и попытки очернить Украину. Я думаю, как раз это является отправной точкой, с которой мы должны, прежде всего, Францию и Германию склонять к тому, что Россия не будет признавать свою ответственность за агрессию на Донбассе, хотя эта ответственность за эту агрессию лежит как раз на ней. И сейчас именно тот случай, когда мы можем, если там не говорить о Минске-3, то хотя бы модернизировать Минск-2. То есть прописать там конкретные сроки и конкретную ответственность сторон. Причем ответственность за выполнение Минска-2 того же модернизированного сделать не боевиков ДНР, ЛНР, которые вообще никакой ответственности не несут и, в общем-то, не являются там каким-то субъектом международного права, а ответственность возложить на Россию.
Тобто перше, прописати терміни, друге, вписати не безіменних цих бойовиків, а Росію.
Так точно.
А щодо послідовності, чи треба модернізувати якісь послідовність кроків?
Ну, сам Мінс-2, якщо почитати внимательно текст, то він, скажімо так, працює не в інтересах України. Якщо б навіть це все виконувалось, то послідовність тих шагів, які там прописані, вони не в наших інтересах. Ми зараз цепляємося за те, що бойовики не виконують Росія через бойовиків, не виконують навіть перші пункти. Але якщо б вони вдруг почали виконувати в цій послідовності, ми б оказались в глибокому тупіці.
Бойовики абсолютно керовані з Москви. Чи може виявитися ситуація, що наказ із Кремля віддається, але він не виконується? Тому що все ж таки багато поставлено на карту конкретно в Донецьку і в Луганську. Люди, очевидно, довіряють, або намагаються довіряти, вірити представникам тієї влади, яка сама себе проголосила.
На самом деле, я бы не сказал, что это слепые марионетки. Тоже Захарченко демонстрировал, там, скажем так, если не способность, желание не подчиняться, то, по крайней мере, инициативу, когда там было наступление на Марьинку и так далее, по нашим данным, это принималось решение без участия российских кураторов. Но, к сожалению, в силу, скажем так, низкого уровня интеллекта, и отсутствие каких-то управленческих навыков, попытки этой инициативы не заканчиваются очень печально. И думаю, что Захарченко получает соответствующую реакцию из Москвы.
Тобто тут виходить зараз така ситуація, що, за вашими словами, Франція і Німеччина повинні схилити Росію до перегляду Мінську-2, до його модернізації, але питання ще в тому, чи ми зараз працюємо з Францією і Німеччиною, щоб вони це робили. У вас от десь тиждень минув від цієї, як кажете ви, відправної точки, від цієї ескалації в Криму. Чи наші служби, дипломати і так далі за цей тиждень використали, власне, щоб Францію і Німеччину до цього схиляти?
Ну, я лично таких шагів не увидел. Возможно, там какая-то подпольная работа ведется, но, по крайней мере, видимой деятельности нету. Но я бы здесь не обвинял МИД. У нас как-то принято, что вот наши дипломаты дураки, они ничего не делают, мы все провалили и так далее. На самом деле это не совсем так. Дипломатия, то есть МИД и его аппарат, это инструмент. Для того, чтобы этим инструментом воспользоваться, необходимо иметь какую-то стратегию, какую-то концепцию, которая должна формироваться на самом высшем уровне. То есть мы должны понимать вообще, что мы делаем, как мы видим будущее Донбасса, как мы будем с ним поступать. Этой концепции, этой стратегии нету. Поэтому обвинять МИД просто было бы неправильно.
А чому, на вашу думку, не відбувається подібного до кримського сценарію на окупованих територіях? Тобто інтеграції, можемо це так називати, в Росію. Можна ж провести референдум, як він проводився в Криму, і, можливо, цим закрити якісь питання, або, навпаки, відкрити ще більше болячок в міжнародній політиці, на міжнародній арені.
Я думаю, якби на Донбасі пройшов кримський сценарій, тобто безболезненно Україна би його віддала і не сопротивлялась, то іменно так би і було.
А зараз що заважає це зробити?
Во-первых, всі ті ж санкції. Я би не сказав, що вони грають ключову роль, але на фоні общої ситуації з російською економікою, все-таки вони...
Тобто це вливання зараз невигідне для Росії?
Ну, тут діло навіть не в міжнародній реакції, хоча вона теж грає велику роль. Нужно розуміти, наскільки зараз розрушений Донбас. Що значить взяти зараз, повісити себе на шею рішення соціальних проблем всего этого населения. Что значит сейчас вкладывать деньги в восстановление инфраструктуры? И самое главное, зачем он России вообще нужен? То есть, если Крым, его можно считать все-таки какой, так сказать, непотопляемым авианосцем, который расширяет, скажем так, влияние России в Черноморском регионе, то по поводу Донбасса, ну, это камень, который завели себе на шею. Чи бодан без ручки, грубо говоря.
Донбас — це власне, той гачок, за котрий намагаються весь час тягнути або штурхати Україну у прірву. Спасибі велике. Дмитро Тимчук, народний депутат України, засновник групи «Інформаційний спротив», був в програмі «Громадська хвиля».